Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас сегодня соучредители «Братства пекарей». Валентин Максимов и Кирилл Степанов, и мы о хлебе говорим всю программу. Я, конечно, понимаю, что для тех, кто сейчас стоит в пробке после работы, 7-8 часов вечера, это такое испытание, но это же потрясающе интересный разговор. И я, как мы с Лёшей догадывались, в общем, да, Лёша сознался, что он догадывался, что хлеб, производство хлеба – это творческий процесс. Все, что вы нам рассказываете, это подтверждает. Но, вы знаете, мне кажется, что это вот как для живописца не все равно, где и как были произведены те краски, которыми он пишет. Точно так же, наверное, и для пекаря не все равно, какое он использует зерно, главный такой, да, исходный материал. Вы где находите людей, которые вам это зерно выращивают? Или вы пользуетесь каким-то... Я же правильно понимаю, да, вы же не покупаете муку в магазине, вы ее тоже как каким-то таким эдаким способом, полуволшебным,
и заодно получаете. Расскажите, как в стране это вообще дело обстоит.
Это же, в общем, катастрофа, как мы знаем, в стране-то. А вы ее откуда-то берете, не из воздуха.
Ну, нынешние экономические условия работают нам на руку.
Так.
С точки зрения мучного производства, поскольку отбеливать муку и делать с ним какие-то еще манипуляции мучным заводом невыгодно просто на сегодняшний день. Поэтому мы используем необеленную муку. Поэтому пшеничный хлеб сразу видно, у нас такой серенький чуть-чуть. Плюс ко всему, у нас очень хорошие дружеские отношения с людьми, которые занимаются ЭКБУ выращиванием. Вот, под Таганрогом есть такие компании, там, вот, как представлено.
Вот на этой самой коробочке с полбой. Понятно.
Вот. И мы с ними налаживаем дружеские отношения, им, естественно, интересно, чтобы больше хлеба продавалось такого, нам интересно, чтобы это действительно было эко-био производство, мы ездим по полям, смотрим, как все это всходит, смотрим, какие действительно технологии они используют, вот. То есть следим за тем, какая мука поступает к нам на производство. Если нам требуется сделать какой-то дешевый хлеб, достаточно дешевый, да, для того, чтобы можно было, ну и пенсионерам его покупать, то мы работаем с лабораториями, там, того же мучного завода, да, и смотрим вместе с технологами весь цикл, как этот хлеб производится и какое зерно к ним поступает. Они же его анализируют, есть такие заводы. Если мы делаем более дорогой хлеб, более элитный, то, естественно, это будет мука цельнозерновая, смолотая на каменных жерновах, такие возможности сейчас есть, их все больше и больше. Вот. И зерно именно с эко-биополей. Но такой хлеб будет чуть подороже. Поэтому мы закрываем весь ассортимент и приходим сейчас к двум линейкам. Линейка эконом и линейка элит. Скажем так.
А где у вас столько энтузиазма? Откуда, точнее сказать, столько энтузиазма? Взялось, чтобы вы ездили по полям, по заводам, вот это все выясняли? Это вот, это же надо, ну, я не знаю, это, ну, надо...
Времени много нужно.
Заболеть этим нужно делом. Вы заболели, да, хлебом.
Времени очень много. А нужно. Это сейчас основное ваше занятие, печь хлеб?
Да, это сейчас основное занятие. Оно отнимает 200% всего нашего времени и времени наших семей.
Иногда хочется расширить немножко сутки, там, поспать.
О, еще да, знакомая тема.
Мне очень интересно. Мне очень интересно, а почему все-таки у нас в магазинах хлеб стоит 28 рублей, и 228.
Здесь есть маленький маркетинговый ход. Надо посмотреть, во-первых, 28 – это какой вес хлеба. Батон может быть большим, но весить он будет там, 300 грамм, 250 грамм.
Ну, хорошо, да. Ну, 28 рублей – какой-нибудь там нарезной, самый простой хлебушек. Да. И все мы, наверное, тоже видим в магазинах хлеб, который стоит почти 300 рублей. Я понимаю, что на одном будет написано там хлебзавод номер 28, а на другом будет написано Италия. Но насколько это оправданно и осмысленно вообще?
На самом деле у нас это хлеб – это политический продукт, социальный.
Поясните, пожалуйста, эту мысль.
Смысл в том, что есть у нас категория социальных продуктов. К ним относится хлеб.
А, в этом смысле.
В этом смысле, да. Поэтому, к сожалению, вот хлебзаводы, вы упомянули, да, они сейчас в катастрофической ситуации находятся.
Но они же работают.
Они работают, да. Но работают иногда и в минус, а иногда они на этом хлебе ничего не зарабатывают. С одной стороны, на них давит вот этот социальный продукт, То есть они должны сделать его...
Вписаться в определенную они нишу, ценовую категорию они должны.
С другой стороны, на них давят сетевые магазины, у которых тоже есть такая задача продать этот социальный продукт. Он должен быть у них в корзине потребительской присутствовать. И здесь вот между двух огней хлебзавод должны каким-то образом выжить. В эту тему тоже можно очень глубоко углубиться, каким образом они выживают. Но, к сожалению, не совсем качественная мука поступает в этот хлеб.
А вы-то как выживаете? Объясните мне. Если у вас такой долгий, длинный цикл производства, о котором вы нам сейчас рассказали, если речь идет о таких, ну, исходных продуктах, там, о таких ингредиентах, как вот мука, да, или там крупа цельнозерновая, о которой вы рассказали, из чего вы делаете хлеб. Если речь идет о ручном труде и дровяных печах, то там какая себестоимость должна быть? И где вы, как вы эту проблему-то решаете, чтобы наладить рынок сбыта для своей продукции?
Ну вот тут можно разделить, да, на несколько моментов рынок сбыта и ценообразование нашего хлеба. Решается простым способом. Мы не ставим задачи каких-то там крупных заработков. Мы ставим задачи обеспечить наши семьи, ну, достойным, так сказать, уровнем жизни.
И получается?
Ну, получается.
Получается. Да. Слава Хорошо, Богу, слава Богу, так.
С Божьей помощью.
Так.
Вот. Второй момент – рынок сбыта. Вот мы сейчас пришли к тому, что наш хлеб нельзя класть на полку обычного магазина.
Почему? Его там не заметят, смешаются с другими?
Да, получается таким образом, что этот продукт нужно донести до человека, объяснить ему, как он сделан, из какой муки он сделан, почему он именно такой формы красивой. Да? Некоторые считают, что может быть каким-то образом что-то туда добавлено.
Дать попробовать.
Дать еще. Попробовать, да. Естественно, мы организуем дегустации. Человек попробовал, этот человек наш покупатель. Из, там, 90, из 100% 98%.
Наша задача
дать попробовать. Что с нами будет после эфира, когда мы попробуем это?
Вот, и здесь вот как бы тоже мы сталкиваемся с этой проблемой, как и большинство производителей, мелких производителей сельхозпродукции, которых сейчас очень много появилось, донести наш продукт именно до потребителя, без исключая посредников.
То есть вы такие еще и миссионеры от хлеба. Если вы рассказываете о нем...
Мы сейчас будем краснеть и проваливаться.
Нет, я серьезно вам говорю, потому что то, что вы делаете, если вы еще и рассказываете вот так вот подробно, если вы понимаете, что хлеб нужно донести, то, в общем, это, да, то самое.
Это здоровье нации.
А, еще и так вы для себя ставите вопрос.
Но все-таки то, о чем мы говорим, это же, ну, вот, повторяемся уже в который раз, не массовый продукт. Все равно все будут покупать батон нарезной за 28 рублей, который лежит везде, от сельпо до гипермаркета за МКАДом.
Ну, в сельпо, кстати, может быть лежать хороший хлеб.
Может, вполне, да, но он же будет произведен на обычном хлебзаводе. Что, кстати говоря, ведь не обязательно плохо. Ну, скажите же, что вот тот хлеб, конечно, который мы покупаем в обычном магазине, это не самый плохой хлеб и не самый плохой продукт. Это... то, что все равно будет есть, вся наша страна будет.
Мы общаемся не только с производителями зерна, но и с производителями хлеба. И на некоторых заводах, которые еще, слава богу, не умерли, производят достаточно качественный хлеб, следят именно за качеством хлеба.
А вы упоминали, что вы ездили в Германию для того, чтобы...
Учились.
Учились в Германии, да?
Брали не в Германии, а перенимали опыт у немцев.
А, прошу прощения, спасибо за уточнение. А я правильно понимаю, что те технологии, которые вы используете, они же, ну, они с петровских времен где-то, да, у нас в России?
С допетровских.
С допетровских даже. То есть немцы, в принципе, участия не принимали в их формировании. Я просто пытаюсь понять, вы у немцев учились зачем, чему, если вы настаиваете на том, что это исконно русское производство?
После революции 17-го года, общеизвестной, ремесленное производство хлеба, как вообще, в принципе, производство хлеба, было выкашено на корню у нас в стране.
Это
начались
правда,
хлебзаводы,
да.
Начались автоматизации, причем СССР вышла по автоматизации хлебных заводов на первое место за прям короткий промежуток времени. Вот. Но хозяйское отношение, как филипповские пекарни раньше были, хозяйское отношение к хлебу выкосилось на корню вместе с рецептурами, вместе с технологиями, вместе с подходом. А на самом деле это длительный период формировалось в нашей стране. То есть еще с допетровских времен был указ царский, там 1634, по-моему, год, который четко регламентировал качество хлеба, вес хлеба по сортам. Были надсмотрщики, которые следили за пекарнями, и штрафы были достаточно весомые, если хлеб был, не припеченный, ненадлежащего качества, ненадлежащего веса. В петровские времена, в Петре I, он усилил этот закон, то есть он призвал бить батогами и кошками пекарей и участников тех заведений, которые в какой-то мере либо делали клёклый хлеб, либо делали хлеб ненадлежащего веса. Даже калач регламентировался по весу. То есть государство четко следило за качеством хлеба, потому что это был стратегический для страны продукт.
Угу. Вот. То есть уже в те времена.
Уже в те времена. Так. Во время революции все было выкашено, забыто.
Вы у немцев чему учились? Вот этому отношению или технологиям?
И технологиям, и отношению к хлебопечению. Ага. Смысл в чем, что революции хлеб на одну треть пекли немцы, в том числе и в Москве. Когда Филиппов начал свое развитие, известный Филипп, вот как раз одна треть это были немцы в Москве. Затем начали разделять московская пекарня, немецкая пекарня.
Ну а как немцы? Все равно это же обрусевшие немцы, которые вряд ли какие-то свои исконные национальные технологии применяли.
Ну, в конце концов. Технология она одна. Это печь и заготовка хлеба. Заготовка может быть разная. Может быть, там ржаного хлеба чисто российская, да, ну, русская, скажем так. А немцы привносят немножко там какие-то другие сорта хлеба. Вот и все.
Москва
вот
же, да, Россия не ограничивается. Я думаю, что если в Москве или в Петербурге были немцы, так больше никто о них нигде и не слышал. Так, как о пекарях.
На сегодняшний день взять эти технологии или обучиться в какой-то школе пекаря невозможно. У нас даже нет сейчас техникума, который бы обучили профессионального пекарь, хотя они были.
А где у нас учат печь хлеб?
Не учат печь хлеб.
Ну, вот прихожу, хочу я пойти работать на мой любимый уже последние полчаса хлебзавод номер 28.
Ну, категория полосы. Это самое, я в технику существую сейчас еще до сих пор. Я лично в 2008 году, когда столкнулся вот с этой темой, занялся, нашел и в техникуме прошел курс пекаря, имею 4-й разряд.
Помогло это вам? Или потом пришлось
менять? В какой-то степени, естественно, помогло, да, что-то дает, но в основном у нас советское образование, как раньше говорили, да, здесь тебя чему-то учат, но ты, когда приходишь на предприятие, все забудь, и вот учись здесь. Естественно, какие-то знания даются.
Вы знаете, почему я так про Германию спросила? Мне кажется, все-таки вот это то, что вы сказали, хозяйское отношение к хлебу, то, что у нас было утрачено после 17-го года, этих трагических событий, потому что, ну, и хлебзаводы начались, и все остальное. Вот это вообще, в принципе, хозяйское отношение к хлебу, оно должно быть, это же не только производственный процесс, это еще и сознание определенное. Мне не все равно, что я произвожу. Я отвечаю за каждую вот эту вот, за каждый вот миллиметр этой золотистой корочки, я отвечаю своей честью.
Это отношение к труду, прежде всего.
В общем, да.
Ну, я сталкивался с немцем, которому 24 года.
Так.
Он может работать там по 10-12 часов беспрерывно.
В пекарне?
В пекарне,
молодой,
да.
Молодой организм.
Да. И он ставит швабру, которая в конце убирается, и говорит, по швабре я могу определить, человек может работать руками или нет, приучен к труду или нет. Вот так правильно ставить швабру, потом разворачивает, а вот так человек не приучен работать с детства, потому что он не знает, как правильно поставить швабру. И он говорит, дед меня учил с самого рождения. Учиться труду нужно так же, как с детства учиться есть правильно ложкой. Вот этот менталитет мы хотели тоже перенять, то есть отношение к труду, как правильно при пекарском деле необходимо выстраивать свой труд. У нас это тоже было утеряно в советские времена. То есть у нас все было общим, хозяйского отношения не было, швабру правильно мы ставить не умеем. Да? Мы привыкли работать менеджерами, как вот мы сталкиваемся с некоторыми людьми, и говорим, а что ты можешь делать руками? Ну, у меня же высшее образование. Говорю, ну, у меня два, у нас тут у всех высшее образование. А что ты конкретно можешь делать руками? А зачем мне это? Я же могу организовать. Я говорю, организовать мы все можем. А конкретно что ты сможешь сделать?
Одни организаторы завода.
Одни организаторы у нас остались, да. И вот этому мы учились.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что Валентин Максимов и Кирилл Степанов, сооснователи компании «Братство пекарей», сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» здесь, на Светлом радио. А каким вы видите будущее хлеба в России? Светлый. Я понимаю, что это очень общий, обширный вопрос, но сейчас вот все делится очень четко на две части. Это общедоступный хлеб в магазинах и довольно дорогой, элитный, так скажем, если можно его таким назвать. Ну, наверное, туда и вашу продукцию можно отнести. А будущее этого хлеба какое все-таки? Это возврат к каким-то старым традициям? Или у нас так и будет? Батон нарезной, столичный и деревенский?
Ну, знаете, давайте отвечу. Мы не зря как бы занялись хлебом и сделали вот эти печи. На самом деле у нас сейчас подготовлен весь этап, да, от, начиная, как мы говорим, от бараны до готового хлеба. Мы знаем производителей, которые производят хорошее зерно, соответственно, хорошую муку делают. Мы знаем технологию, по которой этот хлеб делается. Мы производим оборудование, на котором этот хлеб можно произвести. Будущее, ну, может быть, это как там очень светлое будущее, мы видим в том, чтобы такие маленькие пекарни возрождались не обязательно там в Москве, а во многих городах нашей России, и тем самым подвигали людей к тому, чтобы они видели, что ручной труд, он не только дорогой. Почему мы стремимся сделать свой продукт доступным? Потому что люди видели, что этот продукт можно купить на обычной полке магазина. И он стоит, да, он стоит немножко, может быть, дороже, чем батон, как вы говорите, за 22 рубля. Но это совершенно другой продукт. У нас, вот мы на выставке, когда работали, приходил каждый день человек, он брал себе четвертушечку этого хлеба и говорит, вот я с этой четвертушечкой и с водичкой жив и здоров целый день.
А такая вы, изящная форма поста.
Вы можете посоветовать кому-нибудь из наших слушателей заняться хлебом? Это хорошее собственное дело?
Это хорошее собственное дело, но нужно оценивать силы свои. Если ты готов и управлять, и когда-то взяться за кочергу, и готов к физическим нагрузкам, когда будет нехватка еще 4 часов в день, то есть нужно адекватно подходить. К нам сейчас звонят люди иногда в «Братство пекарей», говорят, ой, как прекрасно, это же хороший хлеб, это возрождение русских традиций, мы так тоже хотим заниматься этим хлебом. И мы видим, что человек пребывает в иллюзии. Мы чуть-чуть его с небес на землю приземляем. Вы сейчас должны понять, что это тяжелый физический труд, требующий знаний и физики. Поэтому, если вы готовы к этому, милости просим, welcome to «Братство пекарей». Поэтому мы и называемся «Братство», что мы готовы передавать вместе с оборудованием полный цикл технологии таким же братьям и сестрам, как мы, для того, чтобы эта тема популяризировалась в нашей стране.
Ну, а большие инвестиции первоначальные? Вот человек решил заняться хлебом. Пришел к вам. Вот сколько ему нужно потратить хотя бы первоначально для
от
того,
миллиона.
Чтобы... Сколько?
От миллиона.
От миллиона.
Я думаю, что, знаете, сегодня же хлебопечки очень распространены, вот эти домашние, в куда можно накидать всего, а дальше она там сама все сделает. И вот мне кажется, что такое отношение к производству хлеба, оно нас несколько, ну, расшатало, что ли, внутреннее. Вообще все очень, кажется, что все можно сделать очень быстро и легко. И вот этот самый навык труда, про который вы сказали, он из нашего сознания как-то уходит, уходит и уходит. А то, что, в общем, иногда, может быть, тебе придется серьезно, во-первых, попахать, вот, а во-вторых, еще что-то может не получиться, потому что процесс этот творческий, и человеческий фактор, его роль здесь, она очень велика. Вот это все как-то в нашем сознании не очень укладывается.
Достаточно отключить электричество, и все.
Кстати говоря, да. А ваши-то печи от этого не пострадают, они же на
наше
дровах.
Наше производство абсолютно не пострадает.
Дрова тоже деньги.
Ну, это не такие большие деньги на сегодняшний день, особенно в регионах.
У нас тут приходили ребята, которые занимаются акцией «Подари дрова». Они ездят по деревням и возят одиноким старикам дрова. Так что мы теперь знаем, сколько стоит машина дров.
Ну, мы тут тем более знаем, и каких дров, из
какой. А какие дрова должны быть?
Ну, мы используем камерные сушки.
Дрова. Березовые.
Я тут вдруг подумал, недавно мы обсуждали с одним знакомым печи, но он как-то это охарактеризовал как нечто вымирающее. Я ему говорю, слушай, ну ты городской житель, тебе непривычно. Но я тебе сейчас скажу удивительную вещь. У нас 2/3 домов в России до сих пор на печном отоплении. Это не что-то уходящее. А, он мне говорил, что печника негде найти хорошего в стране. А на самом-то деле две трети страны живет в домах с печным отоплением и покупает дрова, и есть печники.
И бабушки эти дрова используют в деревнях. До сих пор живут одинокие бабушки, у которых эти дровники лежат. Вот мы ездим по регионам, смотрим, и спокойно себе таскают воду из колодца и топят печечку дровами.
А у этих бабушек вы пробуете хлеб? Ведь наверняка же они тоже его сами себе время от времени пекут.
Вот у нас люди, которые к нам приходят, пробуют наш хлеб и говорят, вот как у моей бабушки. Для нас это самая высшая похвала на самом деле.
Я помню, как моя двоюродная бабушка вымешивала куличи. Это был процесс затягивавшийся не то, что на много часов, он, по-моему, несколько дней занимал. И сколько сил ее уходило на то, чтобы вымесить это тесто. Я смотрела, когда на нее, тогда мне было, наверное, года 4, наверное, или 5, я не понимала, вот что же это такое, как же это же, как бабушка, ей так тяжело, она же ведь уже такая старенькая, и она столько сил готова тратить вот на это. А потом я с возрастом поняла, что на самом деле это такой, в общем, это проявление ее любви. Вот то, что она делает, это проявление ее любви к нам.
В том числе. Это ее любовь. Более того, это ее жизнь. Она живет в этот момент. Она не сидит около телевизора, она не слушает радио подолгу, сидя в интернете, как многие сейчас уже, кстати, не молодые люди, а сидят в интернете и целыми днями. А эта бабушка живет полноценной жизнью, дарит любовь и живет.
Дарит,
потому что она трудится.
И хлеб. Господь, соответственно, дает ей силы на все на это.
Это и есть жизнь.
Вот мы начали с философии хлеба, и заканчиваем разговор, потому что, мне кажется, это все-таки какие-то очень взаимосвязанные понятия. Можно ведь, понимаете, любовь сегодня тоже – это такое слово, которое во многом девальвировалось. И вот как есть такое, знаете, конвейерное производство хлеба, точно так же есть и конвейерное отношение к любви. А если говорить о каком-то таком отношении серьезном, и которое требует от тебя твоих собственных вложений и сил, то это тогда уже какой-то совсем другой уровень, и твоих внутренних трат, и твоих приобретений, и другой уровень качества жизни, по-моему.
Мы заметили такую тенденцию, что у пекарей, которые у нас начинают работать, в какой-то момент, как ни странно, начинает активизироваться совесть.
Это как?
Есть моменты, которые заметны только профессиональному пекарю, например. То есть обычный потребитель этого, конечно, не видит. На качество хлеба это не влияет. Спонтанное раскрытие хлеба, чтобы он был определенного вида и так далее. И вот в какой-то момент пекарь говорит, вот это я бы придержал. Почему? Это же люди будут кушать. То есть, хотя этот хлеб ликвидный, он пропеченный, но у него есть маленький какой-то изъян. И когда ты видишь, что у человека за несколько месяцев меняется вот это вот отношение к тому, что он делает, у него начинает работать совесть, ты понимаешь, что все-таки хлеб – это тот продукт, который дан Богом, и который влияет на человеческую жизнь, влияет на того, кто его делает, кто его производит коренным образом.
А много народу у вас работает?
У нас коллектив небольшой, в общей сложности можно считать человек 5 нас всех вместе.
Это люди, которые пекут
хлеб? Нет, это всех вместе.
Всех вместе.
Да, пекут двое.
Двое. А сколько в сутки вы пекаете?
180, от 180, 150, 180, это одна смена. 180.
Но вы сами не принимаете участие в выпекании хлеба.
Почему? Это обязательный процесс. Как ты можешь быть основателем бизнеса и не одевать рабочую робу, туда не влезать, какой-то день полностью под себя брать и попечь?
Вы выбираете дни, и вот это ваша смена.
Выравниваем технологию, да. Более того, вообще профессия пекаря, такого классического, как подового хлеба, она делится на несколько этапов. Сначала ты ничего не понимаешь, потом тебе дико тяжело, а потом ты начинаешь получать удовольствие, даже если ты работаешь 12 часов. Поэтому мы не можем себе отказать ни по каким причинам в том, чтобы мы не работали.
В том, чтобы не получать удовольствие. Да. Спасибо вам большое за этот разговор. Я-то удовольствие колоссальное получила.
Я тоже получил колоссальное удовольствие. Я, наконец, увидел людей, которые занимаются тем, что пекут хлеб. Это здорово, и мы желаем вам не просто удачи, а чтобы это удовольствие, которое вы сейчас получаете от выпекания хлеба, оно у вас сохранялось как можно дольше, и, пожалуй, что, наверное, навсегда осталось с вами.
Благодарим, и вам радости.
Спасибо. Напомним, что гостями программы «Светлый вечер» сегодня были Валентин Максимов и Кирилл Степанов, соучредители – компании «Братство пекарей», которая, как выясняется, ждет новых членов и готовы принимать, рассказывать и обучать людей печь хлеб. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Будьте здоровы. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».